Здравствуйте! Мы начинаем второй урок по недельной главе Толдот. Напомним, что в конце предыдущего урока мы с вами стали свидетелями того, как Ицхак со своей женой Ривкой и двумя сыновьями Яковом и Эсавом желал отправиться в Египет, чтобы там переждать голод, наступивший в стране Ханаанской, но Всевышний запретил ему спускаться в Египет, хотя и разрешил заехать в Плиштию, которая, хотя в то время и являлась отдельной страной, но все же располагалась на территории Эрец Исраэль. Напоминаем, что Ицхаку запретил Всевышний покидать пределы земли Израиля. Итак, сегодня нам предстоит с вами узнать, как сложатся отношения у Ицхака с Авимелехом, плештимским царем, который еще не забыл того, как поступил с ним в свое время Авраам. «И поселился Ицхак в Гераре, и спросили жители места того о его жене, и сказал он, моя сестра она, ибо он боялся сказать, моя жена, боялся, как бы не убили меня жители места сего из-за Ривки, ибо хороша видом она. И было, когда провел он там много дней, и взглянул Авимелех, царь Плештим, в окно, и увидел, вот Ицхак тешится с Ривкой, своей женой, и призвал Авимелех Ицхака, и сказал, однако вот жена твоя она, как же ты сказал, моя сестра она? И сказал ему Ицхак, ибо я подумал, не умереть бы мне из-за нее». Мы видим, история один в один похожа на то, что происходило в свое время с Авраамом в этом же городе, в городе Герар, в городе, в котором царствует Авимелех. Напомним, что называть свою жену сестрой, в этом есть определенный каббалистический смысл. Мы говорили с вами уже подобное, рассматривая историю с Авраамом, что сестра и брат имеют один общий источник, одних родителей, но жизни складываются по-разному. Что же касается мужа и жены, источники у них разные, но в конечном итоге они объединяются в одну семью. Намекает нам здесь Тора на изучение Торы как мудрости и на изучение Торы как книги, которая дает человеку информацию о заповедях. Поясняют нам наши комментаторы, что когда человек изучает Тору и находит в ней родственные его сердцу и родственные для его души моменты, какие-то мысли, он говорит, ты смотри, я тоже так думал. Или он говорит, гляди-ка, как мудро Тора это сказала. Почему человек вдруг увидел в этом мудрость? Потому что это каким-то образом соответствует тому ходу мыслей, который близок данному человеку. Таким образом, когда человек учит Тору и видит в ней знакомые сердцу моменты, те, которые находят милость в его глазах, словно бы он утверждает, хотя мы ведем с Торой разный образ жизни, корень у нас один. В этом случае мы видим, что такой человек и Тора, как брат и сестра. Источник у них один, но жизнь разбросала их по разные стороны, баррикад. А когда же человек исполняет заповеди, то, как правило, исполняя ее в действии, он говорит, хотя мне этого и не очень-то хотелось делать, но я сломал себя и соединил себя с этими заповедями. То есть воспитал в себе привязанность к такому роду действий, к таким нормам жизни, нормам поведения. Отсюда мы видим, что заповедь указывает нам на изначально различные источники человека и самих заповедей, но в конечном итоге они сошлись, как муж и жена, происходящие от разных родителей, в конечном итоге создают одну семью. Именно эту идею нам пытаются каббалисты донести, всякий раз утверждая, что когда называют наши праотцы своих жен своими сестрами, подчеркивается единение человека с Творцом как в отношении изучения Торы, так и в отношении исполнения заповедей. Как в тех случаях, когда мы ощущаем себя с Богом чужими, но в конечном итоге сходимся с Ним где-то в одной точке, так и в тех случаях, когда мы ощущаем полное свое однозначное родство с Ним, но в конечном итоге жизнь разбрасывает нас по разные стороны баррикад, и в одном, и в другом случае мы связаны с Творцом неразрывной связью. Вот намек на это мы только что опять видели в поведении Ицхака. Он называет свою жену своей сестрой. Напомним, что Ицхак, он как раз находится в аспекте ма, это каббалистический уровень, соответствующий эмоциональному мировосприятию человека. Ривка же находится в каббалистическом аспекте бан, который соответствует сфере воплощения в действие всего задуманного в интеллекте и в сфере эмоций. Поэтому супружеская пара Ицхак и Ривка это не что иное, как воплощение задуманных, прекрасно обдуманных и прочувствованных идей в жизнь. жизнь. И поэтому не случайно, что он называет свою жену сестрой, так же, как поступал и его отец Авраам. Мы видим, что Авимелех снова попадает в ту же самую ловушку. Он говорит: «Я чуть было не взял ее в жены», но он не говорит прямо о себе «я», он говорит «один из нас», «один муж из нас чуть не взял было ее в жены». Один муж или тот, который один в своем роде, это, конечно же, царь, он имеет в виду самого себя. Тора подчеркивает, что Ицхак поначалу вел себя с Ривкой действительно как брат, с сестрой. Но прожив в Гераре много дней, он решил, что прятаться уже не нужно, что уже никто не следит за ними, и стал вести себя более свободно. Что и увидел Авимелех. Он говорит: брат с сестрой себя так вести бы не стал. Явно это муж и жена. И задается Ицхаку тот же вопрос, что задавался и Аврааму. За что ты подверг нас вновь такому испытанию? Мы видим, что присутствие наших отцов в земле обетованной служило автоматически испытанием для ханаанских племен. Они по принципу Лота рискуют своей репутацией на фоне еврейских праведников. Ведь пока в этой земле не было праведников, они выглядели довольно прилично. Но стоит очутиться им рядом с настоящим цаником, как их собственный свет меркнет рядом со светом таких светил, как Авраам и Ицхак. То, чего опасался Лот, когда ему сказали: ангелы, беги в горы, там у Авраама ты спасешься. Он испугался, что на фоне Авраама его поступки уже не будут так выглядеть, так праведно. И он будет Всевышним наказан за свои прегрешения. Аналогичная ситуация и здесь. Снова Плишня держит экзамен на кошерность, на соблюдение законов Ноаха в этой стране. И сказал Авимелех: что это сделал ты нам? Едва не лег один из народа с женой твоей, и ты навлек бы на нас вину. И повелел Авимелех всему народу так: кто коснется этого мужа и его жены, смерти предан будет. Мы снова видим, как Авимелех ужесточает исполнение семи законов Ноаха в Плиштии. А значит, экзамен вновь выдержан. Чувствуется, что мы потихонечку начинаем уважать этого царя Авимелеха за то, что там, где он не прав, по крайней мере, он четко отдает себе отчет своей неправоте и пытается свою неправоту исправить, пытается ошибки устранить и усилить в народе исполнение законности. «И посеял Ицхак на той земле, и собрал он в том году стократно, и благословил его Господь». Итак, Ицхак остается на время голода в стране ханаанской. Он остается в Гераре. Там в Гераре ему дают самый ничтожный кусок земли, самый бесполезный, малоплодородный. И Ицхак собирает на этом земельном участке, на скудной земле, в голодный год, подчеркивает Тора, потому что постепенно неурожай коснулся и плештимской земли. Он собирает стократно. Тора говорит нам стократно, это когда эту землю ему продавали, сказали, сколько с нее можно собрать с этой земли. Ну, 20 мешков зерна с нее собрать можно максимум. Так вот, Ицхак, по мнению мудрецов, собрал в 100 раз больше, чем предполагали продавцы, которые эту землю ему продавали. То есть вместо 20 мешков он собрал 2000. Другая группа мудрецов говорит, что его урожай был больше, чем мы только что сказали, что урожай в 1000 раз превосходил ожидаемый урожай с этой земли. Как же, если Тора говорит стократно, как получается 1000? Так вот, комментаторы говорят так. Когда Ицхаку эту землю продали, ее, конечно, оценили в какое-то количество зерна, сколько с нее с этой земли за один сезон можно собрать. Ицхак, исходя из того, сколько с этой земли можно собрать, как ему только что сказал продавец, прикинул, сколько составит 1/10 часть. И изначально внес в майсер, то есть в отделение десятины, то количество, которое составляло 1/10 от названной цены этого земельного участка. Когда же он собрал урожай, получилось, что эта самая 1/10 часть, на самом деле 1/10 часть истинная от того урожая, который был собран, она, эта 1/10 часть, в 100 раз превосходила ту стоимость земли, за которую Ицхак землю приобрел. Так если 1/10 часть в 100 раз больше оценки земли, значит, в общем-то, весь урожай в 1000 раз больше оценки этой земли. С этого места, говорит нам Тора, благословил Всевышний Ицхака, он стал весьма великим человеком. Настолько, что Плештим стали завидовать Ицхаку. А нам с вами хорошо известно, что от зависти до ненависти, а от ненависти до прямой агрессии один шаг. И поэтому с этого места и дальше Тора будет повествовать нам о том, как Ицхак заволновался за безопасность своей семьи и начинает постепенно, не привлекая к себе, как ему кажется, лишнего внимания местных жителей, возвращаться в землю обетованную, плавно перекочевывая с места на место, возвращаться назад, на северо в восток, в Эрец Канаан, будущую землю Израиля. Об этом путешествии в обратном направлении мы узнаем с вами не раньше, чем наступит наш с вами следующий урок по недельной главе. А на этом наш сегодняшний урок Торы завершается.